уверенное обаяние знатоков, тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Умные парни». Наш умный парень сегодня Вячеслав Сутырин, проректор по международным связям Государственного академического университета гуманитарных наук, главный редактор журнала «Евразия Эксперт», кандидат политических наук. Здравствуйте, Вячеслав.
Здравствуйте, Евгений.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телеграмм для сообщений «Говорит Москва-бот», стрим в Ютубе у нас тоже есть, канал «Говорит Москва», подключайтесь. И телеграм-канал «Радио говорит МСК», там тоже есть стримы. И в официальной группе ВКонтакте тоже есть стрим. Давайте же начнем, наверное, с того, что сегодня было сделано заявление министром обороны Беларуси Виктором Хрениным, который говорит, что в Минске заявляют о реализации мер стратегического сдерживания в ответ на действия Запада. Говорит, что задачи региональной группировки войск союзного государства сугубо оборонительные, при этом не исключило возможности разжигания конфликта в Беларуси с дальнейшим внешним вмешательством. Можно ли говорить о серьезной подготовке и к тому, что театр военных действий будет расширяться и на другие государства?
О подготовке говорить точно можно, потому что мы понимаем, что на протяжении последних месяцев Россия и Беларусь все более тесно координируют свое взаимодействие именно в оборонной сфере, при том, что сейчас речь идет уже о совместной подготовке военнослужащих, о постоянном слаживании. По поводу расширения территории конфликта, ну, я бы здесь не торопился бы с выводами, потому что задача России и Беларуси сдержать это расширение, продемонстрировав решимость со стороны России защищать территорию Беларуси, чтобы у соседних недружественных государств не было поводов пробовать нас на прочность и провоцировать.
Угу. Но многие, опять же, говорят, что у России, помимо армии и флота, есть только фактически один союзник, это Белоруссия. В отношении Украины, когда говорят, что, ну, смотрите, весь мир демонстрирует с ними, значит, демонстрирует, что готов оказывать помощь. Деньги, оружие, гуманитарная помощь, прием беженцев и так далее. То есть весь Запад с ними. А вот Российская Федерация как будто бы одна, хотя, казалось бы, был Советский Союз, есть страны Содружества независимых государств, есть страны, которые входят в ОДКБ, а они отмалчиваются.
Ну, во-первых, вы верно отметили, что Запад, западный мир, не весь мир. Не потому весь что западный, мы понимаем, конечно, что две трети мира, по некоторым оценкам, 3/4 занимает, мягко говоря, нейтральную позицию. То есть они всеми силами сопротивляются втягиванию со стороны США в этот конфликт против России. Мы понимаем, что сейчас фактически НАТО во главе с США ведет прокси-войну против России, и западный мир вот в формате так вот казарменной дисциплины вынужден, вопреки своим интересам, особенно если мы говорим о европейских странах, у Германии, о Франции, абсолютно вопреки своим интересам участвовать в этом сдерживании России, в борьбе с Россией, в том числе вот прокси-войне на территории Украины. Что же касается остального мира, то вовсе не горят желанием, а более того, горят желанием сохранить сотрудничество с Москвой, и мы это видим по растущему числу заявок, например, в формат БРИКС, который явно является альтернативой России и Китая, альтернативой западноцентричного, американоцентричного мира, туда много желающих вступить. Вот что касается ОДКБ, да, к сожалению, только Белоруссия заняла четкую позицию вместе с Россией. Остальные страны действительно надеются, так сказать, постоять в сторонке, вот, и надеются максимально оттянуть тот момент, когда нужно будет определяться. Но определяться все равно придется рано или поздно, и скорее раньше, чем позже. События развиваются очень стремительно.
Вот, и вопрос, конечно, как определяться. То есть одно дело, кто-то на кого-то надавит, то есть шантаж, угроза, манипуляции, или кто-то что-то пообещает. То есть, ребята, ну, условно, мы можем убедить другие государства, что мы с вами должны встать в единый строй, потому если будет полный развал, то, соответственно, ни вам, ни нам не поздоровится.
Да, мы можем в этом убедить, и мы эффективно это делаем. по крайней мере, в том, что касается крупных государств, которые могут себе позволить проводить более самостоятельную независимую политику. Например, тот же Китай или та же Индия. Как мы знаем, они продолжают закупать в России энергоносители, они продолжают сотрудничать с Россией, несмотря на стремление американцев всеми силами их запугать и отвадить от этого сотрудничества. Что касается наших ближайших партнеров по ОДКБ, безусловно, я думаю, они нас слышат, при этом часть их элит пытается играть свою игру, ни нашим, ни вашим, опасаясь, что они попадут под волну американских санкций. Но при этом тут даже вопрос не в том, что мы должны их убедить помимо их воли, они просто должны сами дозреть до того периода, когда они просто поймут, что единственный союзник, который способен им реально обеспечить безопасность, подчеркиваю, не экономическое процветание, потому что экономическое процветание невозможно без безопасности, и мы им не должны предлагать какие-то вот бонусы, грубо говоря, покупать их, не надо
так
это делать.
Так этих бонусов у них и так было очень много, вы нам ничего не должны, да. А, пожалуйста, здесь люди здесь зарабатывают, если люди из ваших государств приезжают сюда, тем самым у вас снижает социальная напряженность, потому что
безусловно.
Если бы эти мужчины оставались там без работы, без денег, без всего, и с семьями и кучей детей, то, соответственно, они бы шатали режим примерно раз в два года.
Абсолютно верно. Вопрос трудовой миграции в Россию из соседних стран – это вопрос их социально-экономической и политической стабильности, безусловно.
Так.
То есть тот факт отсутствия реальных границ между Россией и ближайшими странами-партнерами – это фактор их стабильности. И это первое. И второе, если придется обеспечивать все-таки военно-политическую стабильность, как мы видели в Казахстане, никто не придет на помощь, кроме России.
Но при этом Казахстан потом, вы видели выступление Токаева на Петербургском форуме, который, в общем-то, абсолютно, как будто бы ничего не было в январе этого же года, сказал, мы не признаем.
Да, на эмоциональном уровне понятно, что мы разочарованы такими заявлениями. А на уровне прагматики мы понимаем, почему они эти заявления делают, потому что у них в стране присутствие западного капитала, присутствие американских, британских интересов, оно очень глубоко, и они вот до последнего пытаются вот на этой тоненькой жердочке балансировать, потому что Западу не нравится их сотрудничество ни с Россией, ни с Китаем. И они не смогут отказаться от сотрудничества с Россией и с Китаем, потому что мы их ближайшие не просто соседи, мы единственные, Россия, единственная страна, которая сможет обеспечить их военно-политическую стабильность, что мы уже увидели, и в будущем им не к кому будет обратиться.
Ну, это любопытно, но, правда, Карлос, наш слушатель, отмечает, что Беларусь союзник, потому что Европа отвернулась, пометуя, видимо, поведение Александра Григорьевича Лукашенко в последние несколько лет, даже после событий 2020 года.
В Беларуси тоже была вот эта попытка разыграть политику многовекторности, и мы видим, к чему это привело. Это фактически привело к попытке госпереворота, которую удалось купировать благодаря своевременной системной поддержке со стороны России, потому что мы понимаем, что в Беларуси сейчас была бы трагедия, фактически был бы гражданский конфликт. Вот, благодаря своевременной реакции со стороны России вовремя белорусская власть обратилась к России, скоординировала усилия, благодаря этому удалось предотвратить. Но в целом мы исходим из того, что все-таки это был очень серьезный урок для белорусской власти, вот как раз о рисках такой опасности, политики многовекторности, ни вашим, ни нашим, дружим и с вашими, и с нашими.
Но тогда в целом, как вы видите сейчас трансформацию все-таки центров силы, потому что есть мнение ряда ваших коллег-экспертов, которые говорят, что события там, последних, ну, например, 40-50 лет показало, даже начиная с периода Холодной войны, показало, что вот многосложность, многополярность – это довольно сложное, трудоемкое, трудозатратное дело. Гораздо проще сейчас, в некотором смысле, провести деградацию там, социальных институтов, дипломатических институтов и так далее, чтобы все было предельно просто, чтобы был один центр силы и другой центр силы. Между собой примерно они договорились, и у них есть свои сателлиты. Когда об этом говорят, употребляя в контексте, конечно же, Штаты и Китайскую Народную Республику. А Российская Федерация как будто бы уже подсвечена Китаем, потому что она ушла от Запада. Как вам такая точка зрения?
Я думаю, что в этой точке зрения есть известное лукавство со стороны Запада, который пытается навязать нам такую точку зрения, что, дескать, если мы не принимаем правила игры, которые нам навязывает Запад, не признаем его монополию на власть, то у нас нет никакого пути, кроме как стать вассалом Китая. Это они нам это навязывают, такую точку зрения. Но это фактически это неправда, потому что мы понимаем, что Россия – это единственная страна с точки зрения глобальной, которая в достаточной степени самостоятельно и самодостаточно с ресурсной точки зрения и способна прожить самостоятельно. Это не значит, что нам нужно отказаться от всех связей с миром.
Это не про закрытость.
Нет, абсолютно, мы этого не делаем. Но мы единственная страна, которая способна не просто существовать и выживать, а развиваться, не завися от того порядка, который устанавливают Соединенные Штаты, не зависит от тех ресурсов, которые они с нами соизволили бы поделиться. И в этом смысле мы сможем существовать и вполне самостоятельно, самодостаточно и суверенно и в отношениях с Китаем.
Угу. Но тогда речь идет о неком концепте развития. В любом случае этот вопрос встает даже уже сейчас, несмотря на то, что СВО продолжается, неизвестно, сколько это будет идти. Но все-таки мы говорим, возлагаем много надежд на БРИКС, на ШОС. Понятно, у ДКБ надо сравнивать, это довольно сложно. Вот. Но по факту, вот это платформенное развитие, какой здесь вы потенциал видите? И самое главное, почему сейчас другие государства задумались о том, чтобы присоединиться? Потому что это формальность или потому что это действительно довольно серьезный потенциал? И то число людей, которые, жители которых, значит, входят в государство, которые, в свою очередь, входят в БРИКС и ШОС, это там несколько миллиардов человек, это больше, чем западноцентрический мир.
Я думаю, что это не формальность, потому что когда, например, Турция или там Аргентина или Саудовская Аравия заявляет о своей заинтересованности в присоединении к БРИКС или к ШОС, это заявление серьезно раздражает Вашингтон, и они прекрасно себя дают в этом отчет. Почему, тем не менее, они выражают такую заинтересованность? Потому что они хотят застраховаться. Они понимают, что США идут во все тяжкие, чтобы сохранить свою глобальную монополию, и они понимают, что реально мир разделяется, что Россия существует все более самостоятельно от США, и Китай тоже постепенно, этот конфликт США будет у Китая нарастать, он уже нарастает. И поэтому могли бы они теоретически разделить мир на двоих, но не получается, потому что США не признают равноправие. Они хотят, чтобы все было так, как было в 91-м году, что они глобальный гегемон, и ни у кого никаких вопросов. Угу. Поэтому я думаю, что страны страхуются тем, чтобы не потерять сотрудничество с Россией и с Китаем в новом мире, где роль США будет значительно меньше. И они уже сейчас страхуются и пытаются создавать альтернативы на каналы связи с Россией и с Китаем.
Ну, мир-то, конечно, мир ускорился, но в любом случае, сколько ни говорить про дедоларизацию, там, отсутствие боязни, страха перед санкциями, все равно даже такие элементарные вещи, как использование карты МИР в наших бывших советских республиках, ныне независимых государствах, под вопросом. Китай тоже, в общем-то, не стремится так, что, ну, мы тогда вам поможем, если вы испытываете сложности. Этого нет, потому что, ну, как бы союзники, они познаются в делах. Вот дела союзников, точнее, государств, которые позиционируют себя как союзники Украины, мы видим. А почему здесь мы, понятно, должны доверять планам и перспективам, но пока мы не видим реальных каких-то результатов?
Я думаю, это связано тем, что мы находимся сейчас в начальном периоде становления многополярного мира. И Россия фактически единственная глобальная держава, которая всерьез осмелилась бросить вызов Соединенным Штатам Америки. И поэтому мы сейчас находимся в том периоде, когда Россия вынуждена самостоятельно во многом отстаивать свою точку зрения, но фактически мы понимаем, что в будущем, по мере того, как будет оформляться альтернативный такой мировой порядок, где будет не один центр, и ни одна монополия, не только США, все больше государств будут стремиться все ближе быть к России, и вопрос в том числе и общих стандартов, он потеряет свою остроту, и они будут встраиваться и в наше пространство стандартов, потому что сейчас решается основной вопрос. Вопрос военно-политический. Угу. Вопрос, если хотите, что... Ну, сейчас Россия отстаивает свое право на самостоятельный суверенный центр развития. И как только все увидят, что да, Россия это право отстояла, как только все, так сказать, пыль уляжется и станет это ясно, а фактически мы видим, что Россия уже выдержала вот этот вот накат невероятный санкционный, и это уже в процессе. Мы увидим меняющуюся ситуацию. Просто крупным странам сейчас пока это проще. Посмотрите на Саудовскую Аравию. Ее вынуждают сократить объем нефти. Увеличить, прошу прощения.
Наоборот,
а
да.
Она сокращает, вопреки воле Соединенных Штатов, потому что могут себе позволить. Малые государства на территории, в том числе постсоветского, пока не могут себе это позволить. Но в дальнейшем они тоже присоединятся к этой тенденции на альтернативный миропорядок.
Ну, здесь вопрос, конечно, кто проявит силу и кто проявит волю, потому что Саудовская Аравия, которая вроде тоже как стала фронтом, и фактически сейчас накачивается информационное пространство тем, что вот-вот Иран может напасть на Саудовскую Аравию, якобы это саудиты устроили вот тот самый теракт, а на самом деле, как поговаривают, это вообще не саудиты, а там другие уши торчат, вот, и поэтому, конечно, там передел мира происходит. Но какие вы видите, Вячеслав, у нас варианты того, чтобы убедить государства, которые вроде бы всегда были западноцентричными, например, страны Ближнего Востока, но вдруг показывают некую фронту, чтобы эта фронта усиливалась, если мы становимся локомотивами этого движения?
Я думаю, что, ну, во-первых, их убеждают их собственные интересы прагматичные, а они лежат в поле взаимодействия с Москвой, потому что никто на самом деле не хочет подчиняться единоличному гегемону, тем более гегемону, который готов пустить все средства в ход, наплевав на все правила, просто с тем, чтобы утвердить свою власть, ее зафиксировать, продлить ее еще на год, на два, на пять.
То есть заморозка наших денег стала поворотным для них моментом?
Думаете? Заморозка наших денег очень, естественно, напугала, скажем, назовем вещи своими именами, напугала Индию и Китай, потому что они крупнейшие держатели. И саудитов, естественно, тоже. Они крупнейшие держатели вообще долларовых активов. Естественно, их это напугало, потому что завтра они чем-то не понравятся, и их также отрежут от долларовой системы. Поэтому это, безусловно, ускоряет глобальный отказ от доллара. И Россия здесь играет лидерскую роль. И это фактически мы возглавили движение антиколониальное, современное, потому что мы понимаем, что колониальная политика стран Запада во главе США, несмотря на все заявления за все хорошее, которыми пытались они это все прикрывать, замаскировать, она фактически продолжалась на протяжении второй половины 20 века и в начале 21-го.
Понятно, но тогда, скажем так, здесь же присутствует все равно борьба идей. То есть, когда мы говорим, что мы локомотив вот этого антиколониального движения и сами обожглись, и теперь вот то, что происходит, оно происходит, то, соответственно, какую идею предлагаем мы? То есть, хорошо, у американцев есть другая. Мы вам даем деньги, мы просим, чтобы наша армия была там, наши базы были на вашей территории, потому что у нас есть внешние враги, такой защита на аутсорсе, мы вам это предлагаем, и все. А что предлагает Российская Федерация? Почему этот вопрос задаю вам? Потому что история следующая. В начало 2000-х годов Владимир Путин приходит к власти и говорит, что классная идея, единое экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока, вся Евразия. А в Штатах, как говорят, расценили это, в общем-то, как довольно серьезную экономическую угрозу, потому что это за единое пространство такое. И там получается сколько? 800 там, миллионов человек практически со всеми государствами, без Китая.
Активно
и без
об этом
Индии.
Заявили, что это угроза.
Вот, да. Вот. Это у нас было. А сейчас какая идея, если мы не с ними? Или мы с ними, но на равных сотрудничаем? Но это опять борьба?
Ну, во-первых, я думаю, что США уже давно не могут предложить даже какую-то безопасность своим сателлитам, но мы видели их присутствие и так называемый уход, который фактически напоминал бегство из Афганистана. Мы видели, чего стоит и гарантия безопасности местному правительству. И весь мир это, естественно, увидел. Это первый момент. Второй момент, что мы можем предложить? Да. Мы можем предложить идею равноценности народов, культур, цивилизаций. Это идея уважения самобытности различных культур и взаимоуважения отношений на равных. Потому что то, что предлагает США, это фактически, ну, такой вертикальный мир, глобальная диктатура, если говорить по-простому.
И
что есть один центр в Вашингтоне, да, и все должны плясать под одну дудку и быть причесанным под один шаблон. Тот шаблон, который выберут в Вашингтоне. Это, естественно, никому не нравится. Мы же предлагаем как раз-таки мир, многополярный мир, где, в котором различные цивилизации имеют право на свою особенность и уникальность, и их не заставляют переформатироваться и жить по одному навязанному шаблону. Мне кажется, что это глубокая мысль, она имеет спрос.
Ну, хорошо, здесь тогда политический аспект впереди или все-таки экономический? Потому что, как оказалось, идея именно глобального экономического пространства, она как раз с собой и породила потребность вот в этой унификации. То есть транснациональные компании, которые условно там выпускают одну и ту же одежду, я прям упрощаю, да нельзя, там, компании, которые точно для всего мира там делают продукты питания и распространяют их. То есть экономика привела к общей вот этой унификации. Кто другой, непонятно. Понятный, лучше этого не делать, потому что, ну как это, закрытое лицо, значит, представляешь опасность. Давай-ка открывай.
Я думаю, не только экономика привела к унификации. Да, безусловно, есть массовое производство, хотя сейчас мы видим тенденции постепенного отхода, потому что роботизация, автоматизация производств, производства становятся более компактными, более локальными, и больше гибкости появляется. То есть, возможно, мы сейчас уходим из такой экономической эпохи массового производства образца вот конца 19-го, середины 20 века. Это первый момент. Второй момент. Здесь, конечно, была политическая унификация, потому что с точки зрения США у них, конечно, есть вот это мессианство, в плохом смысле этого слова, такая вот попытка утвердить только свой образ жизни как единственно правильный, легитимный и допустимый. Ну вот зачем навязывать всему миру ультралиберальные ценности? Неужели это продиктовано исключительно экономикой? Это продиктовано желанием управлять, желанием властвовать, потому что, управляя тем, что у людей в головах, контролируя мышление людей, легче управлять, легче руководить. А если контролировать мышление как людей? Нужно внушить им и заставить их поверить в одну догму, вот такую вот ультралиберальную догму.
Ну, хорошо, тогда возникает другой момент. Допустим, вот трансформация происходит, может быть, когда-то мы там про образ будущего еще поговорим. Но пример самый обычный. Вот есть НАТО, которая военный альянс с политической надстройкой. А есть организация договора коллективной безопасности, которая вроде бы тоже есть и много чего может. Но вот Пашинян обращается, не получает ответа. Ну, какую-то миссию туда направили. А потом есть вот эти вот консультации между Москвой, Баку и Ереваном по поводу конфликта. И вот Пашинян заявляет, что в парламенте он заявил, что российская сторона предложила оставить вопрос статуса Нагорного Карабаха на будущее, и Армения согласна с этим. Во-первых, сейчас что Россия может сделать для Армении и Азербайджана в плане установления мира? Потому что текущие боевые действия, они не про Нагорный Карабах. Они же про другое. Посредничество России здесь какую роль играет?
Ну, посредничество России здесь играет ключевую роль, потому что российские миротворцы находятся на линии соприкосновения. Так. И ничьи другие миротворцы. То есть мы понимаем, что единственная страна, которая реально стоит на пути вот разрастания этого конфликта, это Россия. Угу. Вот. И, естественно, тем самым она оказывает стабилизирующее воздействие на ситуацию в регионе, вообще в Закавказье.
Оттягивая все равно наше присутствие, невозможность вот сейчас сторон и Армения, и Азербайджана договориться, какую-то бумагу, не знаю, прописать, что-то такое. Вот это мое, вот это твое, или вот это вот общее наше. Непонятно. Это же все равно отодвигает какой-то неизбежный, но опять большой конфликт. Как вы это видите?
Ну, фактор большой, вообще большой конфликт, он зависит от многих обстоятельств. И вот, допустим, вот визиты Нэнси Пелоси, например, в Армению, да. Но вот эти все факторы, они же тоже как бы раскачивают ситуацию. Она же не просто так приезжает, она внушает тоже определенные мысли армянскому
руководству.
Она
говорит, что будьте с нами, а не будьте с ними. Вот.
А что они, собственно, могут предложить? Кроме
базу
пиара,
поставить, базу свою пиара. Поставить.
Я не думаю, что это реалистичная идея, я не думаю, что они сейчас готовы туда поставить базу и войти в такой конфликт и с Россией, и с целым рядом других стран, и с Турцией. Я думаю, что это все, знаете, такие заявления на потребу дня.
А кто тогда... Ну, хорошо, они действуют как такой змей-искуситель, что ли?
Можно и так сказать. То есть, ну, понятно, что они заинтересованы в том, чтобы по периметру давать вещи своими именами называть. С точки зрения геостратегии, это давно написано, никто это не скрывает, и в заявлениях политиков американских это звучит. Заинтересованы в периметре нестабильности вокруг российских границ. Поэтому чем напряженнее будет ситуация в Закавказье, чем напряженнее она будет в Центральной Азии, в принципе, это будет отвлекать внимание России, ее ресурсы. Это им выгодно в стратегическом смысле, поэтому они играют, вот эту линию отыгрывают. Что касается местных элит, то вот они как бы пытаются здесь какие-то свои интересы тоже отставить вот в этом диалоге с США, но это все для них в конечном итоге выходит им боком.
Но здесь, в принципе, получается, мы приходим к тому, что надо России менять как-то свой взгляд на и свою политику вот в отношении этих государств, потому что вот эта старая парадигма, что это бывшие наши советские республики, а 30 лет это уже независимое государство со своими проблемами и вызовами, вот, наверное, с этой стороны нужно смотреть на вопрос.
Я думаю, что современная российская политика все-таки продиктована прагматичными соображениями, и она рациональна, она понятна. Я думаю, что в данном случае нужно менять подход Армении и Азербайджану. И, понимаете, мы не можем за них сделать все. Мы и так находимся на линии сопротивления, мы и так им оказываем посредничество, мы и так постоянно обеспечиваем их диалог, и реально, ну, есть же схема. Просто были же предварительные согласования.
Давайте после новостей продолжим. Вячеслав Сутырин с нами, главный редактор журнала «Евразия эксперт», кандидат политических наук. Новости продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Вячеслав Сутырин с нами, проректор по международным связям Государственного академического университета гуманитарных наук, главный редактор журнала «Евразия эксперт». Вячеслав, наш слушатель спрашивает, непонятно, если российские миротворцы где-то стоят, то они как бы защита своего рода от конфликта между сторонами, кто конфликтует. А если военные США или НАТО, то они как бы не то же самое, что и у России. Не кажется ли, что это двойные стандарты? Видимо, приводя в пример недопустимости рассмотрения даже варианта того, что какие-то третьи государства в виде миротворцев, например, Польша, введет свои войска на территорию Украины, западную часть, то для нас это будет равнозначно участию третьего государства в этом конфликте. А когда мы вводим миротворцев на территорию, в линии соприкосновения между Арменией и Азербайджаном, это другое.
Но это же делается по согласованию с официальными правительствами.
Я ждала, чтобы вы это сказали нашему слушателю.
Армении и Азербайджана. Поэтому это действительно другое.
Совсем.
Мы уважаем международное право. Ну, и в Сирии мы тоже находились по приглашению официально признанного правительства.
Это правда.
А свергнуть его хотели страны Запада.
Про международное право просто сейчас вообще реально очень интересно, потому что кажется, что мы сносимся с этим как с хрустальной вазой, и даже говорим, нам сейчас Киев предоставил письменные гарантии через Турцию, что они не будут использовать коридор зерновой для военных действий против Российской Федерации, тогда мы возвращаемся. А сейчас можно каким-то договоренностям верить? Мне кажется, все пошло в такое состояние даже не идеального шторма, а хаоса, что потом, наверное, какое-то международное право новое появится, а старое уже разрушается, а мы как будто за остатки прежних наработок человечества держимся.
Я не думаю, что мы именно держимся за отжившие такие наработки. Да. Я думаю, что в любом случае, если мы не рассматриваем сценарий ядерной войны всех против всех, то нам в любом случае придется жить в мире, где есть международное право.
Угу.
Безусловно, оно может претерпеть изменения. И в этом смысле, мне кажется, что Россия здесь думает о будущем, о том, что все равно нужно жить не просто по так называемым правилам, о которых сейчас говорят на Западе. Мир правил, жить по правилам.
Которые мы сами установили.
Да, которые мы сами установили и меняем под себя.
Да.
То есть, когда есть игра, и один из участников этой игры постоянно подстраивает правила под себя, с ним, скорее, раньше, чем позже, перестанут играть.
Mm.
Так мы как раз не стремимся эти правила подстраивать под себя, и все-таки, тяжело. Да, тяжело сейчас это международное право сейчас.
Держать.
Да, но тем не менее, мне кажется, это наша принципиальная позиция, что наша страна стремится все-таки играть по этим правилам международного права.
Но просто проблема здесь в том, что действительно Министерство финансов Соединенных Штатов Америки стало просто ведомством, которое выдает инструкции по тому, как определять потолок цен, как вводить санкции, как исполнять эти санкции. А если нет, то мы вам, устроим все на свете. Но пока-то этот статус-кво, он почему-то действует, в чем дело. Потому что остальные боятся или что? Я почему вопрос задаю, потому что на Валдайском форуме президент выступал, и он говорил, идея нужна, о необходимости создания единого евразийского пространства как союза государств, объединенных идеологией протеста против доминирования Соединенных Штатов Америки. Но чтобы эта идеология была, во-первых, нужна политическая воля, во-вторых, нужна какая-то смелость. И плюс пути, соответственно, альтернативные. А что будет, если они сделают так-то? Мы не можем сказать, ребята, это нечестно. Нет, это не работает. Мы должны устраивать какие-то правила по-своему, какие-то свои.
Вы абсолютно правы. И что конкретно мы можем предложить? Это можно посмотреть на примере Союза России и Беларуси. Потому что Беларусь — это страна, которую Запад в нарушении всех писанных и неписанных договоренностей просто вырезает из мировой экономики. заблокировал им транзит через прибалтийские порты. В октябре состоялся форум «Рубежи союзного государства высокого уровня экспертного», и вот участники как раз обсуждали вот как раз эту проблематику, как обеспечить экономический суверенитет вот в этих условиях. И там в итоговой как бы резолюции конкретно есть предложение о том, как это все уже работает и будет работать в ближайшем будущем. То есть мы создаем просто альтернативную логистику. То есть вот, допустим, калийные удобрения, которые белорусы раньше продавали через прибалтийские порты, они сейчас транспортируют через территорию России, через российские порты, даже сухопутный транзит есть в Китай. То есть мы понимаем, что Евразия – это как бы центральный материк, то есть Европа – это маленький полуостров по сравнению с масштабами Евразии. И мы понимаем, что сейчас вот эти коридоры север-юг, запад-восток, они сейчас, более того, Северный морской путь – это реальная альтернатива той логистики, которую сегодня контролируют Соединенные Штаты Америки. Контролируют военным путем. Не надо здесь иметь иллюзий, что они кого-то в чем-то убеждают. Контролируются военным путем. И Китаю они грозят тоже тем, что они отрежут ему транзит. Поэтому Китай сейчас тоже заинтересован сближаться с Россией. И вот союзное государство – это такой интересный, действительно такой формат, который мы сейчас видим, как наполняется экономическим, геоэкономическим смыслом. И это будет расширяться.
Ну так и режимы в этих государствах, значит, ну так или иначе, все равно любой режим – это люди. И если мы хотим каких-то союзов, важно, чтобы вот эти государства объединяла какая-то общность. Раньше это было что? Да, экономика, удобно торговать, давайте вам без виз, вам облегченный визовый режим, понятно. Но по факту даже та же самая управленческая элита Европейского Союза, она все равно формировалась через горизонтальные связи с Соединенными Штатами Америки. Они обучились там, отправлялись на стажировку в американские вузы. В американских вузах устанавливались прочные связи и так далее. А там определенная доктрина внедрялась. И вот они уже как комиссары едут в Европейский Союз. А что-то подобное было в период действия Советского Союза. Приезжали иностранцы, учились в Университете дружбы народов. Вот, пожалуйста, мы выращивали элиту, которая будет понятна, безопасна и выгодна нам. А сейчас где такая элита будет выращиваться?
Ну, во-первых, это все так. И единственное, что все это было основано на военной инфраструктуре НАТО в Европе, через которую США контролировали европейские правительства.
Так.
А сверху это все, так сказать, украшалось вот этими вот обменами, связями. Я не говорю, что они не важны, они важны. Но была основа инфраструктурная.
То есть всегда автомат был около виска.
И всегда именно военный командующий НАТО это был американец.
Так. А здесь?
В нашем случае идея объединительная иная. В нашем случае идея – это общая заинтересованность в объединении континента. Мы хотим процветания, мы хотим торговать, мы хотим связать континент с тем, чтобы быть более самостоятельным, не зависеть от США, и чтобы, с тем, чтобы уровень жизни наших граждан возрастал. А для этого нам нужно объединять континент, нам нужно создавать новые железные дороги, новые мосты, новые скоростные магистрали. И вот это вот такая вот сверхидея объединения этого пространства, которая, на самом деле, очень-очень много лет, потому что до той глобализации по западному образцу, которая началась с разграбления Индийского океана 500 лет назад европейскими мореплавателями, существовали континентальные связи, вот эти все пути, которые объединяли. И сейчас эта идея возрождается, это фактически мы говорим о мире альтернативной глобализации, где будет вот мир регионов, мир центров, и будут очень мощные сухопутные связи между Западом, Центром, Севером, Югом, Евразией. А Западная Европа, если она когда-нибудь созреет и сможет освободиться из-под пяты американцев, может быть, они тоже когда-нибудь к этому присоединятся. Хотя, я думаю, не в ближайшее время.
Ну, то есть мы вот этот альтернативный, хорошо, предлагаем некий миропорядок, потому что мы полностью отгораживаемся от штатов, считаем их с европейцами прокаженными, или мы говорим, ребята, вот у нас есть такое, мы создаем такой многополярный, значит, центр силы, вот у вас тоже будет такой центр силы, и поэтому давайте будем вместе с вами на равных. Это так выглядит? Все равно от борьбы никуда не деться.
Да, безусловно. Это так и выглядит. И борьба будет существовать, но просто в конечном итоге Евроатлантический центр вынужден будет признать самостоятельность другого, и равноценность, да? Да, Евразийского центра.
Ну, это любопытно. 7373948, это телефон прямого эфира. 7373948. Как вам такой расклад, который представил сейчас Вячеслав Сутырин? Смотреть нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там продолжается, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Карлос говорит, Россия не может идти против Турана. И ОДКБ фактически не работает, и где гарантии, что какая-нибудь Армения сейчас после визита Пелоси не убедится в том, что из ОДКБ лучше бы выйти, потому что если ОДКБ не представляет никакой опасности для НАТО, но лучше, чтобы его не было, это логика Вашингтона.
Ну, у Вашингтона есть своя логика, а я думаю, что все-таки у армянского народа должна быть своя логика. И если какое-то их правительство решит совершить самоубийство, разорвав связи с Россией, то, ну, я думаю, что должны найтись разумные люди в Армении, которые объяснят своему начальству, что так вести себя не надо, потому что это просто против коренных интересов Армении и армянского народа.
Это даже как феномен Грузии. Я сейчас вспомнила, несмотря на 8-й год, разрыв дипотношений.
Абсолютно.
Но при этом люди ездят, людей привечают, экономические связи, ну... Не совсем прочный, конечно, но по факту никто никого врагом не объявляет.
Но мы понимаем, что в Армении ситуация военно-политическая совсем иная, чем в Грузии, и риски для Армении опасности значительно выше, чем для Грузии.
Но Грузия ничего про Абхазию и Южную Осетию в последнее время не говорит, это правда.
Ну да, кстати.
А про...
Тоже показательно, да?
Думаете,
ну, все-таки какие-то уроки истории существуют, видимо, потому что, заметьте, ну, грузинское правительство отнюдь не горит желанием в первых рядах поперед батьки в пекло прыгать и провоцировать Россию.
За их спиной нет пока, скажем так, их вот на щит не повесили, об этом речь. Я-то думаю как раз, что Армению на щит пытаются вешать, например, американцы, Азербайджан, за ним стоит сильная Турция, и поэтому довольно вальяжно и вольготно даже в этом периоде они себя чувствуют, просто фиксируют на дипломатическом уровне, что мы... проявляем готовность к подготовке подготовительного этапа договоренности. Ну, что-то такое.
Ну, просто, да, этот этап должен пройти. И в конечном счете, я думаю, все-таки мы придем к стабильной конструкции на Южном Кавказе, которая позволит стабилизировать ситуацию, при условии, что правительства будут действовать в рамках здравого смысла.
Политика и здравый смысл, это, не знаю, иногда бывает оксюморон. Согласитесь. Наденьте, пожалуйста, наушники. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Добрый день.
Добрый день, пожалуйста.
Спасибо за эфир из эксперта.
На здоровье.
Вот ваш эксперт сказал да. прекрасную фразу, что задача правительства – поднимать жизненный уровень. Ну, я так это перефразирую, любого правительства.
Так.
Так вот, вам не кажется, что, находясь в стадии сырьевого придатка, никогда этот уровень не поднимешь? Это основа любой экономики. Мне довелось работать в годы Советского Союза, я не молодой человек.
Так.
Вот тогда американцы мне предлагали, я с ними работал, что Советский Союз и Штаты должны мир поделить пополам.
Мир поделить пополам. Ну, чем проще, тем лучше. Вот, сырьевой придаток. Ну, слушайте, сейчас иностранцы выходят из капиталов крупных российских компаний, и у нас некоторые люди в правительстве говорят, да, такое было, как-то не очень хорошо. А то, оказывается, им все преференции, а нам, в общем-то, не особенно. Ну, слушайте, может быть, эпоха сырьевого придатка заканчивается. Не знаю. Как вы думаете?
Спасибо за ваш вопрос и комментарий. Я думаю, что, ну, отчасти, конечно, это справедливая критика, потому что мы сталкиваемся здесь и с наследием кризиса распада СССР, и с наследием тяжелейшего кризиса в нашей стране в 90-е, который вызвал деиндустриализацию нашей страны. И, конечно, оправиться от тех потрясений, это сложно, это требует времени, это первый момент. Второй момент, что сейчас, конечно, ситуация меняется, потому что если посмотреть даже на структуру российского экспорта, то там сырьевая энергетическая составляющая значительно снизилась за последние годы, то есть мы не являемся уже де-факто сырьевым придатком, хотя, безусловно, энергоносители – это важнейший наш экспортный товар, но далеко не единственный, потому что давайте посмотрим на экспорт продовольствия, на экспорт вооружений, а ведь это продукция, ну, фактически агропромышленности и промышленного сектора с более высокой добавленной стоимостью, и эти статьи расходов год от года у нас неуклонно растут. И вот эта вот политика санкций, которая против нас сейчас проводит Запад, она просто ускорит это движение, и мы окончательно оставим это вот наследие такой деиндустриализации, и я думаю, мы перейдем к запуску процессов новой индустриализации, что фактически уже очагово происходит, я думаю, что это будет расширяться, просто у нас нет другого выбора.
Ситуация вынуждает.
Конечно, конечно, посмотрите на авиастроение, ведь это важнейшая отрасль, которая потянет за собой огромное количество других отраслей и огромное количество новых рабочих мест. Это изменит как бы облик нашей экономики. Сейчас мы не имеем выбора. Мы обязаны возрождать наше авиастроение.
Даже если кому-то этого не хочется, да, история с дронами, кстати, тоже красноречивая. Когда вчера открывали вот этот, значит, где-то в Приморье производство этих дронов, говорят, да, сейчас, а потом, как оказывается, большое открытие было, а у нас нет там малых двигателей, оказывается, у нас проблемы с линзами, оказывается, у нас проблемы с чипами, вообще даже об этом говорить не нужно. Говорят, где же все это было? Ну, думали, что купим.
Да, а сейчас жизнь заставит. Жизнь заставит. Очень простая формула, уже заставляет.
Так, в Европе не особо видно страны, которые не стреляют себе в ногу, а в Армении будет действовать в рамках здравого смысла, думаю, навряд ли. Вот эта история про стрельбу себе в ногу. Это действительно так, или это мы так сами себе объясняем, что европейцы стреляют себе в ногу, хотя, казалось бы, покупай российский дешевый газ, а мы у вас товары покупаем. Ну, прекрасно, сыр в масле.
Я с вами согласен, что они действительно стреляют себе в ногу, но при этом они это делают просто потому, что у них не хватает сил поступить по-другому. Да, действительно, они действуют не в своих интересах сейчас, Германия. Кстати говоря, Франция на самом деле сопротивляется намного больше. Посмотрите, целый ряд французских крупных компаний, они продолжают работать на российском рынке. Они пытаются сохранить эти связи. Ну, пользуясь тем, что Франция, конечно, более суверенное государство в военно-политическом смысле, чем Германия. Германия – это страна, которая, ну, во многом контролируется на военном уровне Соединенными Штатами Америки. И поэтому они не имеют выбора.
Они не имеют выбора. Ну, понятно.
На данный момент.
Да, хорошо, но тогда не ошибочна ли наша ставка на то, что когда-то они, либо у них закончатся патроны стрелять себе в ногу, либо народ, значит, одумается, и так как у них представительная демократия, этот институт развит гораздо лучше, чем у нас, и, соответственно, они-то им скажут, что, ребята, не надо, давайте-ка, и тут придут какие-то другие люди, но, опять же, и будут дружить с Российской Федерацией. Мне так кажется, что вся история формирования бюрократической элиты Европейского Союза была направлена на то, чтобы мышь никакая не проскочила.
Я думаю, что вы правы в том, что от смены слагаемых сумма не меняется. То есть получается, что у них могут быть вот правительство, чехарда правительств, но при этом политика у них будет в русле НАТО, потому что они следующие члены НАТО, и с ними нам никто сильно не церемонится. Вот как сказали в Вашингтоне и передали через Брюссель, так и вы будете поступать, какие бы у вас там ни были правительства. Какие-то вариации, возможно, локальные, но в общем и целом мы понимаем, что политика направлена вот именно вот на это. Но мы же исходим из того, что мир все равно очень динамичный, он меняется, и политика – это искусство возможного. И в этом смысле мы не должны сами закрывать эту дверь, но мы смотрим, какие есть возможности. А вдруг со временем у них там ослабеет влияние США, там появятся какие-то местные более здоровые силы в элитах. Потому что выбор-то на самом деле есть всегда. Просто у действующих элит, как вы верно заметили, да, этого выбора фактически нет, потому что они подконтрольны. Вот. Но ситуация меняется, и когда будет глобальное изменение расклада сил, когда государства все больше и больше будут понимать, что Евразия – это новый центр развития экономики, развития логистики, развития глобальных связей, то в Европе может постепенно меняться ситуация. Но не надо надеяться, питать наивной надежды, что это будет вот в ближайшее время.
У нас с вами 3 минуты остается, Вячеслав, но мне кажется, важный вопрос в отношении Казахстана, который в последнее время начал притормаживать работу по интеграции в проекте Большой Евразии и свое участие в ЕАЭС. Вот, как говорят, нужно понимать, что не хватает стране в этих проектах вернуть ее в общее русло. Это посол МИДа России по особым поручениям, старшее должностное лицо России в АТЭС. Барский сделал такое заявление, а по Казахстану спрошу следующее. Не кажется ли вам, что Казахстан, по сути, сейчас остается для нас... формируется для нас, точнее, как еще одно непонятное теперь уже нам и, возможно, в какой-то степени опасное государство?
Во-первых, Казахстан не вчера стал притормаживать евразийскую интеграцию. Угу. Он это делал с момента создания Евразийского экономического союза, стремясь его оставить чисто экономическим.
Не политическим.
Да, потому что боялся рассердить... западных партнеров. Нет, вовсе не Китай. Да, так называемых западных своих партнеров. И сейчас они боятся потерять инвестиции их, потому что мы понимаем, что в значительной степени энергоносители, добычи их на территории республики в значительной степени контролируются западными корпорациями. Вот, они пытаются, знаете, такой вот сохранить такой вот третий путь. Что не и с Россией, и с Китаем, но при этом еще дружим и с США. Вот. Но это такая очень...
А мы понимаем и
прощаем? Самонадеянная политика.
Или уже нет? То есть, или подвигаем к тому, что государству тоже надо делать свой выбор?
Ну, конечно, нам это не нравится. Ну, а кому это понравится? Вот. Нам это не нравится, но мы действуем, на самом деле, подчеркнуто уважительно и тактично. Да, можно где-то с этим не соглашаться. Кто-то, может быть, скажет, что надо простым языком говорить с нашими казахскими соседями и сказать им, что определяйтесь либо туда, либо сюда. Вот. Но мы не торопим события, и мы решаем главный вопрос, потому что главный вопрос сегодня – это противостояние Соединенным Штатам Америки. Как только этот конфликт будет разрешен, мы увидим и совсем иную политику, то есть это производное и со стороны Казахстана, и со стороны других стран.
Да, но не кажется ли вам, что есть определенная слабость в нашей позиции в том, что мы делаем ставку в основном на личные взаимоотношения и такие понятийные значит, моменты, то есть мы помогли Токаеву, и Токаев нам должен, но Токаев выступает, сидя по правую руку от президента России, не признавая значит, признание ЛНР, ДНР как независимое государство, тогда к февралю возвращаемся. Та же самая история была с Украиной и Януковичем. Мы думали, вот дадим мы лично Януковичу там 333 миллиарда евро, и он сам все. А западники работают институционально, они работают с обществом, они внедряют свои НКО, они, соответственно, работают с молодежью, с элитами и так далее. По сути, для них даже... как бы ключевое лицо в государстве в виде главы этого государства, оно уже становится второстепенным, нет?
Ну, безусловно, отчасти это все так, но другое дело, что мы используем те рычаги и те возможности, которые у нас существуют. Если это личные связи, личные контакты, замечательно. Нужно ли создавать системные институты? Угу. Да, безусловно, нужно. Но сейчас мы находимся фактически вот в таком вот эпицентре глобального шторма, глобальной борьбы за будущее этого мира, за будущий образ мира, если хотите. И нас этого образа стараются лишить всеми силами. И Россию, Белоруссию, и на самом деле и Казахстан, потому что мы понимаем, что сейчас решается будущее Казахстана, и будущее Казахстана решается вот в той прокси-войне, которую развязала НАТО против России. И здесь мы понимаем, что надо решать проблемы по мере их поступления. Сейчас мы решаем вот вопрос стабилизации ситуации и выход на новый миропорядок во взаимодействии с Китаем и во взаимодействии с другими партнерами, со странами БРИКС, и так дальше. А дальше уже следующим этапом мы будем развивать и укреплять эти отношения. Хотя, конечно, нас не может не расстраивать та политика, в том числе публичная, которую по ряду вопросов для нас существенных и принципиальных проводит казахстанское руководство сейчас.
Вячеслав Сутырин был с нами, главный редактор журнала «Евразия эксперт», кандидат политических наук. Спасибо большое, Вячеслав, приходите еще. Далее спасибо. У нас рубрика «Русский язык», потом новости, потом Юрий Буткин. До завтра с вами прощаюсь, всем приятного вечера.